Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите вас.
Господи, благослови нас всех благодатью Твоей.
Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук и наш постоянный автор и ведущий передачи. Сегодня, к сожалению, с нами нет Светланы Георгиевны Шабас. Я бы попросила наших радиослушателей помолиться о ее здравии, и надеемся, что в скором времени она будет вместе с нами. Сейчас просьба к отцу Александру ответить на вопрос раба Божьего Константина. Конечно же, на этот вопрос ответит и Светлана Георгиевна, да, продолжит тему. Но вопрос следующий, и он важен и с точки зрения духовной, и с точки зрения психологической. Вопрос непростой. И опять же, я думаю, что это будет ответ не только для Константина, но и для многих наших радиослушателей. Итак, у Константина второй брак с молодой женщиной. Очень большая разница в возрасте. Живут они с Константином полгода. Брак не венчан, потому что был первый брак венчан. Прожили с первой супругой 9 лет. Ну вот брак распался. Женщина не воцерковлена. И как он говорит, что дважды была в храме, ей становится плохо. И Константина беспокоит вопрос о разнице в возрасте. Батюшка.
Целая энциклопедия вопросов.
Да, да.
Можно сказать, ну... Давайте поблагодарим нашего радиослушателя за то, что он задает такие вопросы, что он вынес на обозрение, в общем-то, широкое, потому что ответы на его вопросы, они прозвучат и в эфире, и, естественно, не каждый решится задать такие вот интимнейшие вопросы о сторонах своей жизни в таком широком обозрении. Поэтому нужна какая-то особая доля гражданской смелости, мужества для того, чтобы такие вопросы выносить на всеобщее обозрение. Еще раз поблагодарим этого нашего радиослушателя. Вот, и из того, что вы сейчас вот перечислили, Лариса Михайловна, в общем-то, у меня не вытекает такого ясного представления о том, что в первую очередь беспокоит этого нашего радиослушателя, который задает вопрос.
Ну вот звучит именно проблема разницы в возрасте.
Ну, помимо проблемы разницы в возрасте, прозвучало еще несколько таких вот факторов, и видно, что эти факторы, они тоже важны для человека, раз он о них вспомнил, раз он их перечислил, раз он их затронул, задавая, казалось бы, другой вопрос, главный для себя. Поэтому сразу, что можно сказать нашему радиослушателю, прежде всего нужно определиться в степени важности этих самых проблем. Ну, то есть, что для человека на первом месте должно быть? Что для него важнее всего? Что имеет соподчиненную какую-то важность? Что является, ну, последним по степени важности во всех этих вот вопросах, во всех этих проблемах, во всех этих, ну, может быть, и опасениях совместной жизни? Естественно, что когда не получается совместная жизнь первый раз, у многих людей, в общем-то, не секрет для меня, как для священника, потому что я слышу исповеди об этом, не секрет для психолога, о том, что возникает какая-то боязнь, повторение, и человек, который и себя обвиняет в крахе первой попытки, и своего там супруга бывшего тоже обвиняет, тем не менее он имеет какую-то вот такую вот внутреннюю настороженность, вступая во второй брак. И на многие вещи, которые ему, может быть, и не попадались в поле зрения в первый раз, теперь он начинает обращать внимание так, как будто бы все эти вещи для него важные. Вот где-то там калитка стукнула, вот там где-то ворона каркнула, вот она чихнула, вот она кашлянула, вот она перекрестилась слева направо. Вот это вот все вот и были знамения того, что наш брак придет к концу такому бесславному, и теперь вот я постараюсь этого не допустить, я вот на эти вещи буду обращать внимание. Вот на самом деле, вот эти второстепенные вещи, они не являются важными тогда, когда есть согласие в главном. Вот, конечно, есть народные мудрости про разницу в возрасте, там, про разницу в таких вот чисто как бы биологических возрастных циклах. Но они, в общем-то, есть у мужчин и женщин даже и совпадающих друг другу по возрасту. Вот поэтому, что называется, вот, если мы будем уповать только на совпадение биологии, это ничего не гарантия никакая того, что у нас не будет никаких проблем в браке.
И наоборот, да?
И наоборот, конечно, потому что человек – это более сложное существо, чем кошка или собака. У человека есть душа, и иной раз бывает так, что мы знаем достаточно много примеров. Я, например, знаю много примеров, когда женщина старше, там, чуть ли не на 10 лет в браке, брак счастливый. Мужчина старше, чуть ли не на 20 лет в браке, и брак счастливый. Все зависит от того, на каком месте находится мужчина в семье, на каком месте находится женщина в семье. Ну и самое главное, как оба человека, они свои усилия прикладывают к тому, чтобы получить тот результат, который вынесен в название нашей передачи. Да будет с вами любовь. Если оба человека к этому стремятся, если оба человека к этому прикладывают какие-то усилия душевные, духовные, стремятся помимо общности территории, общности там, не знаю, материальных каких-то условий, построить еще общность духовную, то я, в общем-то, и молодым парам, которые не молодым парам, которые проходят через таинство венчания, я им всем говорю примерно одно. Я не желаю вам, чтобы ваш брак не встретил никаких искушений. Я желаю, чтобы ваш брак пережил, преодолел все искушения, чтобы, преодолев все искушения и все испытания, ваши чувства, они не ослабли, а только лишь укрепились. Но для нас важно то, над чем мы работаем. Для нас важно то, что мы вкладываем в жар нашего сердца, самые такие вот интимные чувства наши, самые тонкие струны нашей души, над чем вот поработали. Вот это нам и важно. И поэтому здесь, как говорится, общее такое напутствие, дорогу осилит идущий. Ты никто не сможет съесть слона сразу за один присест, но постепенно можно и гору, в общем-то, раскопать. За один день, естественно, ее никто не сравняет с землей, но за 10, за 20 лет. Конечно, то, что вот предыдущий возраст брака был достаточно такой солидный, 9 лет, малый возраст, то есть такой вот 5-летний, такой этап все-таки этот брак преодолел. 5-летний является для наших органов статистики показателем. Но в первое там, 5-летие обычно наибольшее количество разводов претерпевают молодые пары. Но тем не менее. Поэтому здесь дело-то не в возрасте, дело в мудрости мужчины, дело в готовности женщины. Если эти люди уже оказались в браке, если действительно это брак, и он зарегистрирован там в государственных органах записи актов гражданского состояния, и это брак тот, который признает и церковь, потому что мы живем в государстве, которое признаем, раз признаем государство, значит, признаем государственные законы. Если государство зарегистрировало этот брак, значит, это брак, наверное. Тем более, что он не противоречит нашим пониманиям о браке между мужчиной и женщиной. Вот. И поэтому разница в возрасте, она здесь, имеет, конечно, определенные сложности, но сложности они в любом возрасте бывают. Даже вступают в брак ровесники,
там свои сложности.
Там свои сложности. Поэтому брак без сложностей, то все равно, что птица без полета. Надо бояться не сложности, надо бояться, может быть, самого страха эти сложности не преодолеть. И иметь, еще раз повторяюсь, определенную мудрость и готовность, терпение, желание все вот эти вот узелки распутать и все эти искушения, испытания преодолеть. Второе. Венчанный брак, не венчанный брак. Понимаете, вот венчанный брак, как нам показывает даже этот опыт 9-летнего брака, это пока еще не гарантия того, что люди этот брак сохранят. Венчанный брак – это не значение того, что у нас теперь Господь отобрал часть нашей воли и часть нашей свободы, и теперь, что бы мы ни делали, мы от этого брака никуда не уйдем. В чем и трагедия, может быть, нашего существования? В том, что свобода у нас не отнимается. Нам дается благодать для укрепления брака. А то, что теперь вот у нас даже не будет никаких мыслей, поползновений куда-то там на сторону, это же совершенно не гарантия. Вот эти мысли и поползновения мы должны сами от себя отогнать, мы должны сами от себя отсечь. Это мы должны сделать. Не Господь Бог за нас должен сделать. Обточить нас, как карандаш. Это мы себя должны выстроить по образу, по подобию Божьему. И вот одной из составляющих является то, что мы эту благодать, полученную нами в браке, мы ценим, мы бережем, мы о ней заботимся. И только вот в этом случае эта благодать, она приумножается, она не истощается, она в свою очередь заботится о нас, Она нас поддерживает, она нам помогает преодолевать все эти самые препятствия. Поэтому каждый человек, который приходит в храм для того, чтобы венчаться со своим супругом или с супругой, этот человек просит у Бога помощь, просит благодать. И не то, чтобы он теперь неразрывными цепями, как там замочки на перилах там, моста, на плотинке у нас там вот висят, да, вот замочек закрыли, ключик выбросили, все, магическое такое действие произведено, теперь вот никак его
навеки,
да, никак его теперь не раскроешь, замочек, ключик потерян. Нет, все это не так совершенно происходит. Происходит это совершенно по-другому. Мы просим у Бога помощи, просим благословения, просим благодать, именно потому что сохранить чувства, сохранить ту свежесть любви, которая начинает наши семейные отношения, человеку не под силу. Мы это осознаем, что человек изменяется постоянно, каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Посмотрите на себя. Вот год прошел, с одной стороны вы остались теми же самыми, с другой стороны вы уже совершенно другой. Или другая. Поэтому брак-то это вот такая сложность взаимоотношений между двумя изменяющимися людьми. И вот для одних людей очень важно, чтобы эти изменения происходили совместно. А есть такие семейные пары, для которых эти изменения, может быть, совместно, они могли бы быть и опасными. Допустим, взять там, ну, к примеру, семейную пару там из творческой такой области, вот, там, допустим, Владимира Высоцкого, там, Марину Влани. То, что они вот большую часть жизни-то жили друг без друга, может быть, это и подталкивало их друг к другу. Если бы они жили обычной семейной жизнью, сколько бы лет протерпел бы их брак, неизвестно. И таких вот, наверное, браков мы можем назвать не один десяток. Среди людей, которые сейчас вот являются там законодателями мод во многих отраслях, которые не являются там обычной семьей, которые, может быть, там и многодетными себя не видят, и совершенно у них другие цели, и их приводить как пример, там, допустим, образца семейной жизни невозможно, но вот они у нас перед глазами. Очень часто сознательно, бессознательно мы берем с них пример. И поэтому сказать, что для всех семейных пар счастье, оно такое вот однообразное, единое и одного образца, мы не можем.
Так что Толстой не прав, да, когда он говорит, что счастливые семьи одинаковы?
Ну, это, понимаете, каждый со своей кочки смотрит. Знаете, у Толстого были свои проблемы в его браке. И люди, может быть, со стороны смотрели, думали, что брак счастливый, а дети и супруга, они видели, может быть, совершенно другие аспекты в этом браке. Вот. Но это были, может быть, мужественные люди, которые все-таки этот брак пронесли и претерпели. И в творчестве Льва Толстого они тоже имеют очень большую такую долю своего участия, такую необъявленную. Вот. Мы поминаем Льва Толстого, но не знаем по имени, как звали его жену. Вспоминаем Льва Толстого, но не знаем, как звали его детей. А ведь это те самые люди, которые составляли семейное окружение там, великого писателя. Они ведь тоже в какой-то степени участвовали в его таланте. Поэтому, возвращаясь к тому, что счастье у каждой семьи оно разное, знаете, вот нет никаких вот оснований нам сказать, что вот из-за разницы в возрасте вы будете теперь несчастны. Нет. Из-за того, что вот вы не венчались там во втором браке, вы однозначно будете несчастными. Тоже невозможно сказать. Просто венчание или не венчание – это получение благодати или не получение благодати. Брак венчанный, брак, освященный Божьей благодатью. Человек, который этот брак расторгает, тем самым он относится без должного уважения, без должного почитания именно к Божьей благодати. Но само расторжение брака – это всего лишь окончание длительного сложного процесса, который начинается задолго до этого самого расторжения. Я на протяжении уже почти 20 лет своей священнической деятельности не могу сказать, что вот люди мне попадались там вот в массе своей, которые с радостью, там, с каким-то таким блаженным чувством вспоминали, как хорошо, что у меня распался первый брак. Могу сказать наоборот, что чаще всего люди, даже состоявшиеся во втором браке там, и в третьем браке, большинство из них вспоминают первый свой брак именно с такой вот долей ностальгии. Если бы я вытерпел, или если бы я вытерпела, если бы я смирился, или если бы я смирилась, было бы лучше. Просто вот мы не осознаем в этом самом браке очень многих ответственных вещей. Своей ответственности друг за друга, своих ответственностей за будущее поколение, за детей. Очень часто мы даже и не осознаем, насколько больно мы раним своих детей вот этими решениями своими волевыми. Мы продолжаем принадлежать только самим себе, вот этот наш эгоизм, желание сохранить себя для себя, но в конечном итоге приводит к этому распаду брака. что страдают все, чаще всего, больнее всего, больше всего страдают именно дети. И в этом самом трагическом, бедственном таком вот этом факте развода, распада брака. Итак, он начинается заранее, этот распад брака. И развод это только лишь вот вершина айсберга. Под водой и находится то, что есть. Находится что? Находится то, что определенный момент вот этой влюбленности, определенный момент какой-то ослепленности друг другом, то, что должен был бы помочь этому переходу от жизни порознь к жизни совместной, потому что когда мы переходим к этой жизни совместной, там же получается мы узнаем друг о друге очень многие вещи, которые такой уровень пафоса, уровень романтического отношения друг к другу, они очень снижают. Вот, если бы не было этой влюбленности, там был бы очень резкий переход от каких-то таких вот деловых воззрений, да, сейчас вот мы создадим семью, нарожаем детей, будем жить счастливо и долго, умрем в последний день, переход бывает совершенно другой. Куда я смотрел, да где были мои глаза. Действительно, где они были, плохо ли, что я не видел, или плохо ли, что я не видела, что все это есть у моего супруга или у моей супруги. Ведь то, что мы видели раньше, это и тоже есть. И оно, в общем-то, никуда не девается, просто мы начинаем видеть совершенно другое. Что это? Почему мы начинаем видеть то, чего раньше не видели, и перестаем видеть то, что видели раньше? Вот это как раз нежелание наше изменяться, и это как раз-таки вот тот процесс, который начинается после того, когда влюбленность-то заканчивается, вот здесь должна быть более крепкая какая-то вот такая вот основа, здесь должна наступать любовь, именно та любовь, которая является общностью. Когда вот прилепится человек к жене своей, будет двое в плоти едино. И то, что человек вот этого не осознает, что плоть-то едина, что уже нужно нести ответственность за эту единую плоть. Не то, что я вот сам по себе, ты сама по себе, только мы на одной жилплощади живем. А то, что плоть едина. Вот этого сознания нет у нас до сих пор. Знаете? У нас ведь даже наше вот это вот гражданское понимание человека о том, что мужчина и женщина равны. Говорит о чем? О том, что вот мужчина это человек, женщина это человек. Даже не задумывайся о том, что, вот, допустим, Священное Писание, оно совершенно по-другому этот вопрос рассматривает. И так вас сотворил Бог человека. Мужчину и женщину сотворил их. Сотворил Бог человека, мужчину и женщину сотворил их. Человек в единственном числе, да? А их местоимение стоит во множественном числе. То есть они – это и есть человек. Не мужчина сам по себе человек. Не женщина сам по себе человек. Вот мужчина и женщина – это и есть человек. Соединение мужчины и женщины вот этого человека вот нам и представляют. Если было бы по-другому, это было бы ну, совершенно два различных вида, наверное. Да? И общение между ними было бы невозможно. Если так вот Бог сделал, значит, как раз-таки вот это вот соединение не только телесное, не духовное, и душевное в том числе, но тоже было заложено в потенции. Эти взаимоотношения человека с женщиной. Что я хочу сказать? Потому что, если мы говорим, что женщина – это самостоятельный субъект гражданского права, мужчина – это самостоятельный субъект гражданского права, знаете, вот даже юридические формулировки, они искажают то, как смотрят на взаимоотношения между мужчиной и женщиной в Священном Писании. Потому что самостоятельности здесь быть не может. Даже вот наше монашество – это же одной из разновидностей брака. Брака только не с человеком, а с более высокой сущностью, с Богом. По сути дела, человек, принимающий монашество, он вступает в брак с Богом. Мужчинам, конечно, это сложнее понятие. В свое время на лекциях и на уроках объяснял, что он вступает в брак. Ну, душа человека, да? Душа человека – невеста, Бог – жених. Вот мы эту невесту готовим к браку с Богом в конечном итоге. И многие из нас монашествующие, они уже в этой материальной земной жизни начинают себя готовить именно к этому браку небесному. Вот, а то, что точно так же мы должны готовить свою душу с браком нашего земного супруга, точно так же мы должны отнестись и к своей душе в этом земном браке, и к душе другого человека в этом земном браке мы должны отнестись, многие из нас об этом не думают. Мы иной раз просим Бога помощи в браке, венчаемся, но к браку мы продолжаем относиться именно как к гражданскому такому комплексу взаимоотношений двух равноправных субъектов, носителей прав. И случайно ли, что у нас вот такие вот результаты получаются? Случайно ли, что вот у нас демографический кризис до сих пор продолжается? Случайно ли, что вот те местности, где живут народы, которые по-другому относятся к сущности мужчин, к сущности женщины, они от демографических кризисов не страдают. Они совершенно от других проблем страдают. От демографических кризисов у них нету. У них нет денег, у них нет жилья, но чтобы у них детей не было, этого нет. Поэтому для того, чтобы все вот эти проблемы решить, я, конечно, там забрался, наверное, слишком высокие такие империи.
Батюшка, спасибо, что вы туда забрались, потому что, мне кажется, нет человека, нас слушающего, которого не затронула эта тема.
Вот, поэтому, понимаете, вот для того, чтобы брак сохранить, недостаточно просто его зарегистрировать, и недостаточно просто так печать поставить там, вот, и спросить Божью благодати в церкви во время таинства венчания. На этом не заканчивается оформление нашего брака. С этого начинается оформление нашего брака. То есть формальности таможенные, можно сказать, пройдены, да? Начинается путешествие. Понимаете, из нас же никто, пройдя там, допустим, через паспортный контроль, там, сдав билет там, проводнику, не заканчивается его путешествие. Это все только начинается. Так и тут. Только начинается вот это наше путешествие по жизни. Поэтому что-то может встретиться, очень многое может встретиться. Готовиться нужно ко всему.
Батюшка, вот по поводу второго брака. Все-таки действительно сейчас можно сказать о том, что, к сожалению, к великому сожалению, да, но все-таки второй раз венчает церковь, да? Хотя вот это вообще трудно очень понять.
Ну, к вопросу о втором венчании давайте тоже приступим, раз он затронут. Да, православная церковь, она второй раз венчает. Венчает. Почему? Потому что снисходит к слабости человека. Венчает не потому, что поощряет этот второй брак, не потому, что вот ценность первого единственного брака для нас, она непризнаваема. Признаваема. Но лучше человека благословить во второй раз, да, чем ну, так вот оставить человека в греховном состоянии, бросить его в таком греховном состоянии, не принять его, не дать ему возможности исправиться, не дать ему возможность там, использовать второй шанс исправить свою жизнь. Вот и только с этой точки зрения бывает второе венчание. Оно не то чтобы какое-то неполноценное, благодать Божия дается, и церковь благословляет в определенных таких случаях. Естественно, если есть благословение правящего архиерея, ну, это заключение брака. Я думаю, что к этому нашему радиослушателю Константину, да, нужно будет все-таки обратиться. Потому что тот первый брак венчанный, он уже все-таки формально существует. Ну, раз вот люди к этому относятся очень легко. Приходя в церковь, люди спрашивают: батюшка, а как мне вот развенчаться? Ну, честно говоря, не знаю. Я не знаю, как раскреститься. Я не знаю, как разисповедоваться. Я не знаю, как распричаститься. Как вот можно отдать Богу обратно, да, ту благодать, которая была однажды уже дана в браке. У нас иной раз в денежном вопросе эти проблемы-то вот не решаются. А как можно вернуть то, что мы сами не производим, то, что мы сами только транжирим, иной раз не вполне на благовидные какие-то поступки или там образ нашей жизни. И как это теперь вот развенчаться? Я вот знаю, как вот венчать человека. Господи, Боже наш, славою и честью венчай я. Что я должен говорить при развенчивании? Господи, Боже наш, бесславием, бесчестием развенчай их. Я в этом примере не представляю себе вот этот механизм развенчивания. И не то, что там механизм развенчивания его, в общем-то, и нету, потому что у таинства нету обратного хода. Мы не можем раскрестить, мы не можем развенчать. Просто человек благословляется на повторный брак для того, чтобы он не жил в этом браке помимо благодати Божией, помимо церковного благословения, чтобы он жил как, ну пусть согрешивший, но покаявшийся сын, вернувшийся в лоно отче, который просит прощения, который не скрывает от своего отца никаких аспектов своей жизни. Да, я согрешил, отче, прости меня, прощения мне нету, но если ты меня не простишь, меня никто не простит. Вот с точки этой зрения мы и совершаем вот это таинство повторного венчания. Вот. Ну и когда третий раз получается, то, ну, в определенных случаях, конечно, это получается, когда человек овдовел, когда там ну, такие вот произошли условия жизни, независящие от человеческой воли, церковь благословляет на совместное жительство, благочестное. Потому что даже не о венчании речь идет, а о благословении. Вот. Поэтому ко всему этому нужно относиться очень с большим уважением, большим таким пиететом. ценить все это. Просто так вот, как исполнение магического обряда. Ну, дескать, нас поп заколдовал, и все, теперь нас ожидает только счастье, больше ничего, кроме счастья. Нет, нас ожидает, конечно, счастье, если мы к этому счастью идем, если мы о нем думаем, если мы работаем для этого, если мы стремимся, если мы жертвуем для него, друг для друга, ради долга. Вот. Тогда это и будет, когда с нами Бог, тогда с нами будет и счастье. Даже если дом сгорел, даже если там машину угнали. Иной раз бывает такое семейное счастье, что ну, многие, конечно, может быть, не поймут. Поймут только люди, которые в этой ситуации пожили. Вот. Была такая вот у меня семья, знакомая, когда муж заболел. Долгое время болезнь его обездвижила, он был почти парализованный, очень трудно передвигался по квартире. То есть жена, она свою жизнь посвятила вот уходу за своим мужем. Вот. Ну и получилось такое вот как бы чудо. Через продолжительное время, там уже несколько лет это было, продолжалось, постепенно вот, возможность двигаться к мужу стала возвращаться. И он уже почти самостоятельно стал двигаться, почти самостоятельно стал опускаться со своего второго этажа, подниматься даже. Ну, конечно, это уходило много времени, но тем не менее уже не только вот за ним можно было уход осуществлять к супруге, можно было еще какими-то делами заняться. Тут происходит другая ситуация. Супруга попадает под машину. Теперь она лежит бездвижная. Теперь он за ней ухаживает. С одной стороны, посмотришь и подумаешь со стороны, да, какое жалкое существование. Как я не хочу, чтобы так вот жить. Да? Вот, а с другой стороны, вот, те люди, которые знали этих людей, знаете, они были до слез всегда тронуты теми нежными чувствами, которые этих людей связывали. Я думаю, что тут какая-то особая была воля Божия, что сначала жена ухаживала за мужем, потом муж ухаживать стал за своей женой.
Какой-то урок окружающим, да, батюшка?
Ну да, эти уроки, они нас окружают постоянно. Надо только иметь желание их увидеть. Мы очень часто от этого отмахиваемся и думаем, что это с нами никогда не произойдет. Мы какие-то другие, какие-то иные. С нами этого никогда не произойдет. С нами этого не должно произойти никогда. Кто это гарантирует? Сказать, что это несчастная семья, я не могу. Потому что та семейная обстановка, та семейная атмосфера, та взаимная любовь, та взаимная забота. Знаете, вот у многих семей с достатком, ну даже ну, десятой доли этого, иной раз не увидишь. В отношениях супругов, в отношениях родителей и детей, к сожалению, этого нет. И вот получается, это бедствие такое тяжелое, такое ну, страшное, которое обрушилось на эту семью, оно послужило лишь только укреплению этих взаимоотношений. Укреплению того, ради чего, в общем-то, люди хотят прожить всю свою жизнь. Укреплению любви совместной, взаимной. Ну, а чего становится плохо в храме, я даже не знаю, стоит ли рассматривать эту тему, потому что...
Это отдельная тема, да, вообще.
Или отдельная тема, или ее не существует. В чем-то женщины показывают чудеса выдержки и выносливости. Вот у меня, допустим, на венчаниях несколько раз женихам становилось плохо. А чтобы вот невесты падали там где-то в обморок, я только в кино видел. Невеста, она как стойкий оловянный солдатик, стоит под венцом от начала и до конца. Да, вот некоторые женихи, бывает, сидят на табуреточке, которые приносят для того, чтобы вот человек в себя пришел во время венчания. Бывает, конечно, что женщина становится плохо, там, беременная женщина, допустим, бывает. Там, ну, не хватает там, воздуха, допустим, когда там скучность большая, приходит там, на большие праздники, там, на Пасху, на Рождество. Там, ну, бывает такое. Бывают какие-то другие случаи. Какие-то мистические случаи, может быть, они и есть. Но они всегда настолько единичные, что с каждым из этих случаев нужно разбираться индивидуально. Поэтому я вот нашему радиослушателю посоветовал бы его супругу ну, привести к батюшке, чтобы побеседовать. Не на исповедь, просто вот батюшке. Тогда, когда нет службы, тогда, когда есть дежурный священник, когда он может поговорить с людьми, ну, тогда и переговорить. Может быть, иной раз сказывается наша такая самоподготовленность, что ли. Мы ожидаем чего-то такого мистического, такого вот сейчас вот Господь Бог там вот он появится, погрозит там пальцем, скажет, ну, грешник там или грешница. Человек уже подготовлен к этому, и он уже видит это, он уже это чувствует. На самом деле этого нету. Но человек это знает. И очень часто это воображение живое. Ну, женское эмоциональное воображение, оно, конечно, живее, чем мужское. Иной раз оказывает вот такую медвежью услугу, когда человек сам себя в этот самый обморок и загоняет. Поэтому здесь, с одной стороны, я бы не стал это преувеличивать, а с другой стороны, посоветовал бы обратиться к священнику. Ну, а большинство из тех вот случаев, с которыми мне приходилось сталкивать, ну, они напоминают, вот, чисто так образно, я можно приведу пример. Общение наше с баней. Да приходит человек первый раз там в парную, там, раз в парку подает, ой, как хорошо, здорово, еще подай. Тот человек, который пришел впервые, к этому еще не подготовлен, он как себя ведет? Ой, уши щиплет, ой, нос щиплет, ой, дышать невозможно, нечего, ой, я сейчас в обморок упаду. Да? Ну, происходит раз, другой, третий, четвертый. Конечно, в итоге вот эти симптомы новичка, они уходят. Человек сам просит, холодно, поддайте еще парку. Вот что-то примерное, что-то приблизительное, но раз бывает с человеком здесь. Тот человек, который носит в себе какие-то такие свои там глубоко запрятанные, может быть, грехи, может быть, какие-то обиды, может быть, что-то еще у него там внутри есть. При встрече с благодатью Божией, иной раз вот это дает знать себе именно таким вот образом. И поэтому не то, чтобы там надо срочно изолировать свои посещения церкви для того, чтобы не нанести повреждения здоровью. Может быть, наоборот, сходить еще, еще и еще. Для того, чтобы благодать совершила ту работу, что Святой Дух сделал то, что, в общем-то, мы и ожидаем в конечном итоге от Святого Духа, от благодати Божией, для чего мы в церковь приходим, чтобы он нас приблизил к Богу.
Батюшка, спаси Господи вот за такое раскрытие темы, вопроса, который Константин нам задал. Я думаю, что действительно не осталось ни одного радиослушателя, которого не коснулась вот так или иначе эта тема. Спаси Господи. Ну и, наверное, в заключение нашей передачи такое благословение, наверное, всем нам, и не только Константину и его супруге, но всем нам.
В заключение нашей передачи я бы хотел напомнить нашим радиослушателям нашу просьбу, с которой начиналась передача. Помолитесь, пожалуйста, о недугующей рабе Божией Светлане. И наша общая молитва Богу. Господи, благодатью Твоей, благослови всех нас.
Спасибо, Господи. Батюшка, дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова прощаются с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.